Добро пожаловать в часовню на Голгофе. Открывайте послание Якова. Мы здесь по воскресеньям это послание изучаем в Новом Завете. 5 глава, с 1 по 11 стих мы сегодня посмотрим. Якова, 5 глава. Вот, и сейчас я прочитаю с 1 по 6 стих. Вот, а до этого мы говорили про проблему надменности, гордости. И в чем надменность заключается? А? Не судить, да. И еще мы говорили, если я говорю, вот поеду в другой город, там поживу, год устрою бизнес, буду получать прибыль. Вот это тоже, это зло, это надменность, потому что жизнь наша пар, с чего мы думаем, что все у нас получится. И мы говорили о том, что надо понимать, кто мы есть, иметь вот это смирение, не гордиться и понимать, что если... Божья воля, если живы будем, вот так вот относиться к жизни, жизнь наша пар. Это вот эта реальность, это не то, что вот что-то такое нам надо выдумать, чтобы достичь каких-то религиозных высот. Вот это реальность. И со смирением это принять, и это помогает нам уповать на Господа, на Его благость, вместо того, чтобы гордиться и так далее. И вот эта тема, как бы, проблема гордости, она... Дальше он продолжает. Я читаю с 1 по 6 стих. Апостол Яков пишет. «Послушайте, вы богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше, серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас. И съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитались сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведно, он не противился вам». Не знаю, напрямую это говорит Иаков тем, кому он писал, может быть, напрямую, но во всяком случае, это было в основном написано евреям в рассеянии, да. Евреи хорошо были знакомы с этим, с этими случаями, когда богатые идут по головам, процветают в этой жизни, и все у них схвачено, все у них гладко, все хорошо проходит. И не только они это видели, была опасность у них и у нас тоже, смотря на такую вроде бы счастливую жизнь, начинать хотеть эту жизнь, стремиться к этой жизни в ущерб духовной жизни, забывать про душу изо всех сил, стремиться просить Бога о том, что Он благословил, переживать, что Бог не благословляет, не дает это, переживать о том, что вот нечестивый процветает, а я такой праведник, и какой Бог несправедливый, все такое. Вот это вот мысли, они были опасны для всех времен и для нас. И поэтому услышать вот эти вот предостережения, да, они важны для нас. Но какая здесь, как Иаков пытается впечатлить вот эту вот аудиторию? Какая его логика? Какую силу своей логики он использует? Что он говорит? Да, как вот убедить вот этих людей, да, чтобы они сменили смех на плач? Что мы здесь видим? Мы видим, что Яков использует знания будущего. Он использует здесь то, что будут последние дни. Третий стих, да? Вот мы видим. На последние дни, в конце третьего стиха. Вот это сила его аргумента. Не то, что сейчас, а то, что будет в последние дни. Яков верил в конец света. Яков верил, что вот эта физическая жизнь, то, как мы к ней привыкли, она изменится. Бог наведет свой порядок. Это будет благословенное Царство Божие спустится здесь на землю. Но до того, как оно восстановится, будет, образно говоря, разбор полетов, будет суд. Да? И эта группа, вот смотря вот в эту перспективу, она находится в большой опасности. Вот эти вот люди богатые, которые устремили свое счастье в материальном, а не в духовном. Да? И Яков им делает предупреждение. Это бы предупреждение не имело бы никакой силы, если бы Яков или вот эта аудитория, и мы с вами не будем верить в то, что конец света, то, что Царство Божие придет. Если мы... только думаем об этой жизни, очень трудно понять, а что здесь такого плохого. Если мы не видим вот это, как Яков видит вот это будущее, да, то мы не поймем, как так, мое золото, Яков, не заржавело, оно в порядке. Мои одежды в порядке, да, он как так, да. Но Яков, он видит будущее, он видит гораздо дальше, чем эта жизнь. И он понимает, что это золото, оно потеряло, оно испортилось, оно не имеет никакую ценность. Это материальное, оно не имеет такую ценность, как мы вкладываем наше сердце иногда в это материальное. Оно не имеет ценности. И поэтому посвящать свое сердце, свои усилия, да, этому, и потом думать, что я устроен в жизни, все хорошо, это обманчиво. И он говорит им: вы богатые, плачьте, рыдайте, потому что бедствие на вас идет. Богатый человек, ему трудно представить, как бедствие. У меня, я в жизни более-менее закреплен, я наоборот чувствую себя уверенно, в безопасности себя чувствую, чем бедный человек. Да? Но Яков смотрит в перспективу вечности, он дальше видит, и он говорит: опасность, бедствие грядет. Да? Почему такое происходит с богатым? Потому что гордость, да, когда у нас, даже мы знаем, в жизни много благословений физических, материальных, нам легко начать гордиться, думать, что это мы такие хорошие, думать, что безопасность, мир, благополучие, оно как бы у нас под контролем, и такое чувство, гордость увеличивается в нас. Это очень трудно избежать, сохранить смирение, когда много благословений. Это трудно. И вот это вот, этой группе людей, и людям, которые засматриваются вот на такой стиль жизни, им нужно было такое предупреждение. Это погибель, это очень опасно. И вот я хочу сейчас вернуться к той вещи, что Яков использует логику, то, что настанут последние дни. То есть Яков не говорит, что в этой жизни давайте покайтесь, или через неделю у вас все исчезнет. Он это не говорит. Он им хочет дать понять, что в этой жизни у вас, может быть, будет все хорошо. Но настанут вот эти последние дни, суд Божий, да, разбор полетов придет, да, когда Бог потребует ответ за то, как мы, во что мы вкладывали, за нашу душу, да, когда мы предстанем, ответить за духовные вопросы, которые гораздо важнее. Да, вот тогда. И это очень важно иметь в перспективу, потому что мы иногда слишком становимся, даже верующие, мы, люди в церкви, становимся слишком земными, и нам хочется увидеть этот разбор полетов здесь, сегодня, завтра. И нам трудно, когда это не происходит, да. И мы начинаем думать, что, может, это нормально, может быть, тоже посвятить себя этой жизни, этим устремлениям, да. Когда мы не видим вот эту перспективу, то есть мы не смотрим на пришествие Христа, что будет потом, да, то нам вот эти вот обличения, они никак не подействуют. Нам покажется это смешно, конец света, второе пришествие, да, когда это, да. В то же время и поддержки у нас тоже не будет, если мы не верим во второе пришествие. И вот проблема современных церквей, я по своей жизни знаю, мы не умеем пользоваться вот этим утешением о втором пришествии. А наша жизнь, наше счастье, полнота, она будет за той чертой. Там, в Царстве Божьем, не здесь. Это мы хотим, чтобы Бог был, как бы в кавычках, практичный, да, чтобы вот я что-то почувствовал здесь. Если человек злое делает, я хочу увидеть, как Бог его сразу накажет. Да. Нам трудно, когда Бог не вмешивается, да. Или если у меня в жизни трудности, мне хочется, чтобы Бог мне помог быстрее, потому что я начинаю думать, вот у меня жизнь, у меня жизни нету, да, и я старею или еще что-то, но на самом деле это неправильно. Апостол Павел сказал в 1 Коринфянам 15:19: если мы в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеком. Христианин, который приходит в церковь только ради благословения для этой жизни, он несчастнее всех других людей, с точки зрения Павла. И нам нужно иметь вот эту перспективу, что наша жизнь, наше благословение, наша полнота начинается за той чертой. Аминь. Это не очень хорошая новость, потому что, может быть, нам хочется поддержки в этой жизни. Конечно, нам хочется, да. Но вот истина такова – нет. Она будет там. И мы дальше увидим, когда будет призыв к долготерпению. Яков не говорит, что в этой жизни у них все быстрее, это все расстроится. Нет. Вот когда Христос придет, в последние дни, вот это, да, то, что в книге Откровения мы читаем, вот тогда-то будет, придется дать отчет. И вот вы знаете, древнее пророчество, которое пророчит, что появится вот этот наглый ругатель, который будет говорить, где обетование пришествия Христа. С тех пор, как вот начали умирать люди, все это говорят о пришествии, все оно никак не наступает. 2000 лет уже прошло, Христос не пришел. Наглые ругатели. Вот этот дух вот этого ругательства, он проникает даже в церковь, он проникает даже в наши сердца. И что пастор, и когда пастор выходит и говорит, слава Богу, что у нас есть, что мы воскреснем, христианин не чувствует поддержку. Когда это будет? Пастор, скажи мне, что вот сейчас Бог мне сегодня и на этой неделе в моей жизни сделал. Вот это будет приковывать наше внимание. Воскресение, Царство Божие нам иногда кажется таким далеким, несерьезным, но это не так. Это такое происходит с нами, потому что этот дух ругательства, он проник нас, обольщает нас. И для нас уже второе пришествие не является пугающим, потому что оно должно пугать, и в то же время оно не является поддерживающим для нас, потому что мы зациклились, потому что нам, вот, мы поддались этому духу ругательному, где обетование пришествия, все это несерьезно. Давайте вот устроим семинар, как сделать лучше наши браки, как лучше быть, построить карьеру. Вот это давайте, да, в Библии же много таких вещей. Вот это заинтересует наше внимание. А проповедь о небесном Иерусалиме, о Царстве Божьем, о том, что будет в вечности, нас иногда не заинтересовывает, она нас не поддерживает, не вдохновляет. Вот это плохо, это плохо. Весь Новый Завет, начиная от Иоанна Крестителя, Иисуса, Иакова, Петра, Павла, они все используют эту сильную логику. То, что будет во время пришествия Христа. Там будет награда, там будет воздаяние. И это было сильной поддержкой для всех христиан. Они так жили. И мы, если так не живем, то это только из-за того, что вот этот дух ругательный, он входит. Да? Это работа сатаны. И нам уже, мы хотим, вот сейчас, сейчас. Да? Пастор, скажи, что сейчас? Ничего. Сейчас богатые будут процветать. Иаков это не отрицает. А праведники будут страдать. Вот, к сожалению, реальность. Готовы мы это принять или нет? Тогда в чем поддержка? Поддержка то, что в конце концов Бог знает это время. И мы обязательно будем времени, если сохраним веру. Бог все сделает красиво. Бог все сделает справедливо. И мы должны жить такой надеждой. Мы не можем быть только вот этим зациклены на этом земном. Есть много в Библии благословений для земного. Но нам нужно помнить для нашу вечную надежду. Это будет нас поддерживать. Само богатство, конечно, не есть зло. Проблема в том, что мы прилагаем к этому сердце, потом начинаем гордиться, потом уже не замечаем, как это становится целью, нам все больше и больше хочется, и начинается уже чуть ли человек не по головам ходит, вот как здесь происходит, плата удерживается, и иногда даже вот здесь сказано в 6 стихе, убили праведника. Здесь у нас в русском языке праведник с большой буквы, но на самом деле можно было перевести и с маленькой буквы, в других переводах с маленькой буквы, в том смысле, что человека праведный, он ничего плохого не сделал, но как-то его оклеветали, чтобы отобрать у него имущество, и еще что-то, осудили, обвинили в чем-то, даже его казнили, и у него не было возможности там нанять себе хорошую защиту, и вот с ним так произошло, как с беспомощным человеком, когда он ни в чем не виноват, да, это вот сделали богатые. Такие случаи полно и сейчас, и во все времена они были. И это начинается постепенно, да. Вот мы недавно с Наташей смотрели фотографии людей, когда они были в детстве. Посмотрите на фотографии Гитлера, когда он был в детстве. Да? Но постепенно это зло, это гордость, она проникает в человеческое сердце, и такое происходит. И это предупреждение нам, верующим, да? Особенно в этом городе, где очень сильно развит материализм. Да? Нам надо быть очень осторожны, чтобы мы не потеряли вот эту надежду о пришествии Господа Иисуса Христа, то, что Он придет скоро, да, и в свете этого корректировали, жили именно так. Христос придет и воздаст или накажет. Именно так жить. Вот еще другое место я сейчас открою, прочитаю тоже по поводу богатства этого искушения. Богатство – это вообще большое бремя
это не каждый сможет понести и сохранить свое сердце преданным к Богу. И, может быть, даже хорошо то, что некоторые из нас используют и чувствуют эту какую-то материальную нужду, нуждаются. Что бы с нами стало, если бы у нас все эти благословения свалились на нас духовно, духовно? Что бы стало с нашей молитвой, с нашим служением, с нашим поклонением Богу? Что бы стало, да, если вот эти вот, как мы иногда думаем, жизнь стала бы легкая? Бог знает наши сердца. И вот здесь 1 Тимофея 6:9 сказано. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многие безрассудные вредные похоти». Желающие обогащаться впадают в искушение. Богатство – это огромное искушение. Безрассудные, вредные похоти. Да? Человек не осознает, но начинает стремиться к этому. Он не осознает, как его молитвенная жизнь, преданность к Богу, желание служить, желание поклоняться Богу постепенно уменьшается. А вот эта вот погоня за этим видимым материальным увеличивает и выдавливает вот эту духовную любовь. И смирение выдавливает. Человек не замечает, как это происходит. Гордыня начинает увеличиваться. Жадность начинает увеличивать. Незаметно, да. Немилость, черствость к другим людям, к их проблемам, да, увеличивается. И это незаметно происходит. Вот эти многие всякие пакубы и искушения, они увеличиваются, да. Есть опасность, когда человек материально процветает, то, что он начнет прилагать сердце к этому, да. Само-то по себе богатство, оно не есть грех. Когда мы сердце прилагаем, тогда это уже идолопоклонство. И проблема в том, что богатство, оно очень эффективно дает, никак не эффективно, очень сильно дает чувство ложной безопасности. Мы чувствуем себя безопасно, мы чувствуем, что жизнь под контролем, хотя это не так. Но богатство начинает давать вот это ложное чувство безопасности, независимости, уверенности. А богатство вот имеет такое свойство в наших жизнях, да. И вот в этом оно опасно, то, что мы начинаем прилагать наше сердце к этому, и это становится уже как поклонение. Ну, начинаем мамоне поклоняться, да. Вот это богатство, оно очень опасно. Поэтому кто бы знал, что бы в моей жизни, да, где бы я был, если бы Бог меня благословил, и у меня были бы возможности, и я стал там богатым человеком, состоятельным. Может быть, я уже здесь не стоял перед вами, не служил бы в своем даре, а преследовал какие-нибудь другие цели, да, и в конце концов повредил бы своей душе, да. Поэтому мы должны, вот по поводу материального, да, посмотреть духовными глазами. Все это материальное. Если оно есть у кого-то, если я кому-то завидую, надо посмотреть вот так, все это уже пропало, сгнило. Вот так вот Иаков видел. И нам нужно видеть такие вещи духовными глазами. Важно, и это все будет сила только если мы верим во второе пришествие Христа. Если мы не верим, то вряд ли чем-либо нас обличишь или чем-то нас поддержишь. Если мы не верим в то, что Царство Божие действительно наступит. И только там, возможно, и только там Бог сделает все красивым и хорошим, и совершенным. Здесь сказано, вопиет, вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Иаков не говорит, что вот вопли дошли, и сейчас Бог сразу вступится за этих жнецов, которым не доплатили. Иаков этого не говорит. Но он говорит вот эту вещь, вопль дошел до Бога, Бог это услышал, Бог увидел эту несправедливость. И ты должен бояться. Если Бог это увидел, рано или поздно Он восстановит справедливость. Рано или поздно Он спросит за тебя за то, что ты не доплатил этому работнику. Это никуда не уйдет. Ты можешь прожить всю жизнь, состариться, и все в твоей жизни будет гладко, и как будто твои грехи тебя не достали. Но настанет этот момент, когда Бог напомнит вот эти и другие вещи. Это доходит до Бога. И мы, если мы живем в свете того, что Бог придет, и будет разбор полетов, будет этот суд, да, тогда мы успокаиваемся, да. Если мы не верим в это, нас это будет терзать. Мы всегда будем говорить, Бог, а почему вот он? А почему вот он такой? А вот я, а у меня так трудно, а вот у него все хорошо. И мы будем роптать на Бога, мы будем недовольны Богу, мы будем духовно слепнуть. Если мы не живем в перспективе, вот эту вечную перспективе пришествия Царства Божия. Братья и сестры, этот мир так устроен, что богатые, наглые, лжецы, они будут процветать. Праведный человек, он будет испытывать гонение по настоящему праведному. Вот этот мир. Не перепутать. не строить ложных надежд. Если у нас есть какая-то полоса благословения, передышки в жизни, мы должны просто благодарить Бога. Это не всегда так будет. Бог это не говорил. Иисус сказал, будете иметь скорби. Будете иметь скорби. Это трудно, потому что вот я когда читаю такие тексты, вот если бы Бог сейчас вмешался бы, наказал бы, все бы увидели, что зло это плохо и все такое, было бы легче верить или искать Бога. Ну, надо жить вот этой праведной верой, жив будет. В свете всего этого зла, охладевания, мы должны жить верой, что если Бог, это Бог все видит, до его слуха все доходит, и в конце концов он потребует ответ. Это предупреждение было богатым, а дальше идет поддержка тем, кто в противоположной ситуации, кто не имеет вот этих благословений, кто проходит через определенные испытания. И мы читаем с 7 по 8 стих. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранее и позднее. Долготерпите, и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Видите, опять логика. Почему надо набрать терпение? Почему у меня есть поддержка? Потому что пришествие Господу приближается. Что, Бог не исполнит, не исправит эту ситуацию в моей жизни? Иаков об этом не говорит. Пришествие Господне приближается. Вот наша самая главная поддержка. И вот здесь пример земледельца. Да? Земледелец, он терпит, долго терпит. И у него, вот, я думаю, два вида терпения. Первое терпение, когда ему надо трудиться. Да? Он вышел на поле, начал пахать, и вдруг понимает, елки-палки, это так тяжело, у меня еще огромное поле. И если у него нет терпения, он все бросит. Да? Но у него есть терпение, он понимает, ему нужно кормить семью, и он идет и пашет. Да? Вот, допустим, там на дачу приехали так, издалека идете, там 6 соток маленьких, а вы начнете там пропалывать грядку, елки-палки, столько много, вроде бы грядка большая, а столько долго, да, но у вас терпение, и вы продолжаете действовать. Терпение помогает трудиться нам для Господа. Терпение помогает нам делать то, к чему Бог нас призвал. Если у нас нет вот этого терпения, мы бросаем волю Божью, мы бросаем Божье призвание. То есть вот это есть терпение, помогает зрелому человеку быть жизнедеятельным, трудиться, сесть за учебники, учить, работать, терпеть какие-то там трудности. Без терпения просто невозможно. Да? Другой вид терпения, это когда вот все, он это сделал, теперь ему надо только ждать дождя. Больше он ничего не может сделать. Он посеял, ему надо ждать дождя. Он ничего не делает, он просто ждет. Он все сделал то, что ему нужно. Теперь ему просто надо ждать. И это тоже очень трудно. Ждать ничего не делать. Ждать чего-то от Бога. Ждать этого дождя. Ждать то, что полностью не в твоем контроле от Бога. Это тоже требует веры. Это тоже требует долготерпения. Земледелец, ожидая дождя, он не пойдет копаться в земле, дай-ка я вытащу семечко, что там с ним стало, растет оно, есть оно там или нет. И если он так будет делать, он только все испортит. Он ждет, ничего не делает, ему ничего не надо делать, ему не надо ничего, ни в чем ковыряться, теперь ему надо ждать дождя. И вот это тоже Бог иногда призывает нас к такому долготерпению, когда ничего вроде бы не происходит, когда мы уже ничего не можем сделать, просто надо ждать. Вот земледелец так долго терпит. Это трудно, когда я ничего не могу сделать, я ничем не могу себя, никаким занятием занять, мне просто надо ждать, когда Бог что-то сделает. Когда Он сделает, не знаю, но жди. Это трудно. Это долготерпение называется. И мы должны укрепить этим логика, сила поддержки какая, то, что Бог придет. Дождь обязательно будет. Здесь мы еще не знаем, дождь будет, не будет, может быть, засушливое лето будет. Но нам обещается, что дождь, в духовном плане, Иисус, Он придет обязательно. А раз Он придет, поэтому нам надо набраться долготерпения. Будь то, что-то мы делаем, пашем, образно говоря, трудимся для Господа, да, что, и на чем-то стоим истинным, благом, хорошим, да, какие-то принципы продолжать стоять в этом. Или когда ничего не происходит, вроде бы Бог не отвечает на молитву, тоже набраться терпения в свое время. Есть вещи, которые они не будут нам отвечены, понятны в этой жизни, в пришествии Господа. И оно приближается. Аминь. Это не сказки, братья и сестры. Иисус Христос умер, воскрес, и Он придет второй раз. Как молния все Его увидят. Весь этот мир. это уже не будет другое пришествие, это будет открытое пришествие во славе с ангелами святыми. Там уже будет поздно как бы каяться. Христос придет и установит Божий порядок здесь на земле. Слава Богу. И нам надо набраться терпения. В этом царстве праведники, истина, правильные вещи будут процветать. Они будут цениться. Сейчас здесь принципиальность, искренность, любовь, они могут не цениться. Но там они будут цениться. И нам надо набраться долготерпения, продолжать в этих благодетелях. В святости, в любви, в смирении, в служении Господу. И так далее, и так далее, и так далее. Набраться долготерпения. Это будет не напрасно. Господь придет обязательно. Аминь. Это должно поддерживать нас, потому что жизнь, она бывает очень трудная. Вот она поддерживает. Господь придет и все сделает прекрасным. Не будет слез. С 9 по 11. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденным. Вот судья стоит у дверей. И в пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова? И видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Весьма милосерд и сострадателен. Амин. Весьма милосерд и сострадателен. Правильный верующий жив будет. Ну вот, здесь говорится, вот когда мы набираемся терпения, когда у нас нет терпения, мы начинаем сетовать и роптать. Я по себе знаю, если мне день не удался, что-то у меня не получилось, я раздраженный, я могу эту раздраженность выплескивать на близких мне. Или на других людей, да, моих друзей, да. В обыкновенной ситуации я это не буду делать, да. Но когда я набираюсь терпения, да, долготерпения, доверяюсь Богу, да, доверяюсь тому, как Он работает, пусть это трудно в моей жизни, да, мне легче не сетовать, мне легче не роптать. Если у меня нет этого долготерпения, оно будет выливаться в том, что я буду сетовать на других, я буду искать проблему не в себе, я буду искать проблему, ну, может быть, не в Боге, но в других я буду искать проблему, да. Вот то, что с нами происходит. Когда мы не набираемся терпения, да, когда мы не верим, что в конце концов Бог сделал все хорошо в моей жизни, у нас нет поддержки, и мы начинаем раздражаться, роптать, конфликтовать с другими людьми. И, конечно, здесь также, опять же, вот эта логика. Смотрите, это плохо, это будет осуждение. Судья стоит у дверей, за это сетование, за эти конфликты Бог это не поощряет. Он нас спросит, мы дадим ответ. Судья стоит у дверей. Вот представьте, Иисус стоит за дверями. Да? Как бы мы думали, говорили, какие бы конфликты, как бы мы посмотрели на наши конфликты, да? Мы сразу испугались, да? Потому что Бог сейчас придет, потребует отчет от моей жизни, да? А это не очень приятно, у меня столько всего, я уж лучше прощу, я уж лучше тут смирюсь, я уж лучше от этого откажусь, да? Когда мы так верим. Но если мы не верим в пришествие Господа, вот поэтому у многих из нас нет вот этого духа примирения, нам трудно прощать. Мне тоже иногда трудно прощать, потому что я забываю, что Бог близок, и что Бог, Он меня простил, и мне надо прощать, потому что если я не прощаю, если я хочу справедливости для каких-то ситуаций, тогда Бог будет тоже требовать справедливости для моей жизни. Вы хотите, чтобы Бог справедливо поступил в вашей жизни? Нет, вы этого не хотите. Потому что справедливость требует, что мы пойдем в ад. Вот она, эта справедливость. Мы все грешны, а грешники чего достойны? Наказания. Мы все преступники, закона Божия много-много раз. И если мы хотим справедливости, справедливость Бог нам даст, это будет наказание, это будет гиена, да? То есть в этом плане мы не хотим справедливости. И поэтому, когда мы так верим в будущее, да, нам легче прощать другим. Мы не будем вцепляться и требовать справедливости от них. Потому что сами мы-то кто? Сами-то мы кто? Что мы? Мы ничем не лучше. Мы как христиане, на нас больше ответственность. Мы даже как христианские, свои христианские обязанности иногда не выполняем. Да? Но любим там на других там насесть, покритиковать. Надо жить в этом свете. Судья стоит у дверей. Не осуждать. Иначе Бог по таким же стандартам будет нас судить, а это вообще страшно, это ужасно. Нам нужна милость Божья, поэтому мы тоже должны проявлять милость, да? Мы каждый день как молимся? Как мы молимся? прости долги нам, как и мы прощаем должникам нашим, да? Кто такой должник? Который что-то мне должен. Он как-то не поступил со мной справедливо, да? Справедливость требует, я должен восстановить справедливость, да? Но есть что-то более высшее, милость, потому что Бог ко мне милостиво поступает, и мне нужна его милость, поэтому я должен поступать милостиво. Иначе Бог спросит с меня, Бог спросит с нас, если мы начинаем сетовать друг на друга. Не сетуйте, братья, чтобы не быть осужденным. Вы хотите быть осужденным? Я не хочу, вы не хотите быть осужденным. Поэтому нам нужно вот на горизонтальном уровне по отношению с людьми не сетовать на них в сердце, на словах, но любить. Вот мы там в Коринфянах читали, любовь это высшая цель. Если я люблю, то я не напрасно прожил жизнь. Хотя, может быть, не очень был одаренным. Но если я люблю, все в порядке с точки зрения Бога. И здесь сказано, в пример злострадания. И некоторые верующие там, во времена апостола Якова, в наши времена, они проходят через трудные, через серьезные испытания, затяжные испытания. И им дается пример. Смотрите, вы не одни такие. Пророки, которых Бог избрал, которые говорили именем Бога, да, призывали людей к покаянию, проповедовали истину. Они могли чем-то другим были заняться, но они оставили все и стали служить Богу, проповедовать людям, которые не очень хорошо принимали обличение пророков. И смотрите, сколько они страдали. Классический пример пророка Иеремия. Его никто почти не слушал, никто особенно не покаялся. В яму его непонятно какую бросали, держали там, в тюрьме его, считали его сумасшедшим и все такое. И Иеремия в одно время было трудно. Бог, зачем? Я стал вообще как против всех людей. Зачем? Да, это трудно. Все, большинство пророков, те, кто посвятил себя Богу, правильному пути, истине посвятили, они страдали. Потому что мы иногда забываем, нам думаем, если мы посвятим себя истине, праведному пути, Бог будет благословлять, защищать нас. И мы иногда забываем то, что есть путь страдания не потому, что мы что-то плохо сделали, потому что мир злой. Вот. Да и у нас все равно, мы все равно несовершенны, нам нужно, чтобы Бог работал в нашем сердце, потому что там гордость, она очень легко может поднять свою голову, увеличивать и навредить нашей душе. Наша гордость может навредить нашей душе, и Бог иногда допускает, позволяет каким-то вещам. И просто пример брать из Ветхого Завета. Вот мы читаем сейчас... А вот мы Псалом сегодня читали, там по плану 39-й. «Я же беден и нищ, но Господь печется обо мне». «Я же беден и нищ, но Господь печется обо мне». В реальности у этого человека, у Давида, у него все плохо. Беден и нищ. Он в бегах. Но он находит поддержку. Бог печется обо мне. Как он печется тебе? Давид, покажи, что конкретно он сделал в твоей жизни. Он говорит, Бог печется обо мне. Праведники восторжествуют. Зло будет наказано. Когда? Я не знаю, но это для меня поддержка, потому что я знаю, что Бог в конце концов все сделает красивым в моей жизни. Он печется обо мне. Бог печется обо мне. Вот жить веру, это очень трудно. Это очень трудно. И это уже не первый момент, когда Иаков в своем послании вот это поднимает вопрос страдания. Это очень тяжело. Это очень тяжело, когда мы страдаем. Все в голове смешивается, чувство близости Бога теряется. Это трудно. И вот здесь пример Иова. Мы тоже как раз по плану библейскому, кто из вас читает, читаем сейчас Иова. Вы слышали о терпении Иова? Слышали о терпении Иова? Слышали, что с ним приключилось, да? Сначала он потерял что? Все имущество, он был очень богат, да? А потом всю свою семью потерял, да? Сколько у него было? 7 сыновей, 3 дочери, или, по-моему, так, да? 7 сыновей, 3 дочери, да? Потерял всю семью в один день. Это вообще с ума сойти, да? И он все равно благословил Господа, сказал, ногой я вышел и ногой вернусь, да будет имя Господне благословенно. Вау! Да, терпение, терпение. Но Бог был благ к Иову. Но это трудно, это трудно. Даже мы когда читаем, нам очень трудно один человек меня спросил,
Кость, ну а как же, все равно же эти 7 сыновей, 3 дочери, они как бы умерли, он все их как бы... То есть есть трудные моменты, есть трудные моменты, мы не можем даже понять, но Бог благ.
И вот откройте со мной Иов, 42 глава. Сейчас я уже заканчиваю. Это вот уже конец вот этой истории с Иовом. 42 глава. Наверное, нет, не считая Иисуса Христа, нет такого человека, который страдал бы, как Иов. Вот. По крайней мере, вот, ну, я не знаю, это очень редко будет найти вот такие вот, страдания Иов. И он дает нам в пример, чтобы у нас была поддержка. 42 глава, с 1 по 6 стих. «И отвечал Иов Господу и сказал, зная, что ты все можешь, что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, чего не разумеет? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить. И что буду спрашивать тебе, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь, раскаюсь в прахе и пепле». Иов оставляет свои жгучие вопросы, жизненные вопросы, то, что он, чем он раньше терзался, он понимает, что это все не важно. Я вообще не впопад со всем этим, да. Хотя у него, с человеческой точки зрения, у него было очень много вопросов. По идее, если вы почитаете книгу Иова, Иов не ответил ему, то есть, простите, Бог не ответил ему на те вот вопросы, как он спрашивал, да, почему я несправедливо страдал. Бог ответил по-другому. Но он не ответил то, как Иов представлял эти ответы. Но Иову было достаточно, что Бог пришел к нему, Бог заговорил к нему. И он понял, Иов понял, что Бог настолько велик, что это не важно, это нормально что-то не понимать. Просто Бог велик. Его пути, как Бог работает в моей жизни и в вашей жизни, мы иногда не понимаем. Почему? Не потому, что Бог не хочет нам объяснить, потому что мы просто не сможем понять, если даже Бог пытался бы нам объяснить. Нам нужно доверяться Богу. И вот здесь такие три вещи хочу разобрать. Четвертый стих. Иов говорит про себя, что я, выслушав, взывал я, буду говорить, что будешь спрашивать у тебя, объясни мне. Вот это желание, что Бог сделал вещи понятными в нашей жизни, это очень иногда, очень сильно. Когда именно мы проходим, мы говорим в контексте испытаний, когда у нас испытания, именно тогда нам хочется ответов от Бога, нам хочется, чтобы жизнь стала более понятна, потому что мы так устроены, это гордость на самом деле. Нам кажется, что если будет понятнее, мне будет легче. Это не так. И вот Иов, он понял, что нельзя ничего требовать от Бога. Нельзя ничего требовать от Бога, братья и сестры. Бог благ, у Бога хорошее намерение для моей жизни, но я ничего не могу требовать от Него. Иов вот это понял. Когда Иов ему не отвечал месяцами, Иов начал понимать, мое представление о Боге, наверное, было неправильным. Бог такое сделал в моей жизни, и он мне вообще не отвечает. И Бог вообще не спешит прибежать и доказать, что он такой великий и славный в моей жизни. Он делает какую-то непонятную работу. Бог непонятен для меня. И, наконец, Иов смирился. Есть вещи, которые я не понимаю. Не надо требовать от Бога. Бог не поддается этим требованиям. Это тяжело. Когда в жизни все хорошо, вот эти вот богатые люди, к которым первым мы обращались, и у них все нормально, они не спрашивают Бога, что почему, у них в жизни все под контролем, но когда человек страдает, он очень нуждается в Боге, он нуждается в определенных ответах, и Бог не дает эти ответы, и мы начинаем ожидать эти ответы, и расстраиваться на Бога, то, что он молчит, то, что он не отвечает, то, что он не изменяет ситуацию, мы начинаем требовать от Бога, в какой-то степени и Иов требовал от Бога вот этого, объяснить, почему он, служа верному Богу, почему такие катаклизмы, такой ужас в его жизни произошел, где справедливость, где, ему это было трудно понять. Нельзя требовать от Бога. Второй стих. «Знай, что ты можешь, что все можешь, что намерение твое не может быть остановлено». Намерение Божие не может быть остановлено. Вот это принцип мысли, если мы понимаем, о чем речь, она должна нас пугать. Бог что хочет, то и будет делать в моей жизни. Бог что хочет, то и будет делать в моей жизни. Он захочет работать так, как мы это не представляем, так, как мы с этим не согласны, и он это будет делать. И ничто не изменит это. Намерение его невозможно остановить. Иов это понял. Ну, если я буду ходить в церковь, если я буду молиться, если я буду стремиться к святости, делать добрые дела, Бог же будет меня благословлять. Бог же будет благословлять мою семью, хранить меня. Да, есть в этом мудрость, и Бог будет благословлять. Но у него есть такие намерения, которые мы не всегда понимаем. Они благие намерения, но мы их можем не понимать. И если у Бога есть эти благие намерения, ничто не остановит. И мы никак не можем повлиять на этот вопрос. Вот я в среду размышлял над этой мыслью, и вот сейчас скажу. Высшая сила у меня под контролем. Высшая сила у меня под контролем. Вот, в принципе, гордость наша, к чему стремиться. Мы хотим, чтобы наша безопасность, наше завтрашнее завтра, оно было как бы под каким-то контролем, какие-то были гарантии. Нам хочется, даже приходя к Богу, поступая правильно, нам хочется знать, что Бог, вот это высшая сила, благословение свыше будет под нашим контролем. Нам хочется иметь эту безопасность. И когда это не происходит, это шок. Для Иова это был шок, потому что он был один из праведных людей своего времени. И вдруг он понимает, что намерение Божие невозможно остановить. Никак. Он молился за своих детей, чтобы они вдруг не согрешили на этих вечеринках. Да? Приносил жертвы, все такое. И Бог забрал его детей. Да? Это трудно. Намерение Божие невозможно остановить. Но что понял еще Иов, когда встретился с Богом? Когда он встретил, когда не просто, а когда он увидел, он понял, что Бог благ. Благость Бога, величие Божие, она перекрыла вот эту вот агонию и боль в жизни Иова. Величие Бога, его слава, его благость, его любовь, как он понял. Иов понял, что Бог все равно благ ко мне. Оно перекрыло вот эту вот потерю семерых детей, болезнь у него была, проказа жестокая была, спать не мог из-за него, да и вообще, невозможно представить, все на него свалилось. Но когда он встретился с Богом, он понял, намерение Божие нельзя отменить, но это нормально, потому что Бог благ ко мне. И что он делает? То, как он считает сделать мою жизнь спокойной, безопасной, благословенной и так далее – пусть так и делает, как он считает. Рано или поздно, когда мы в испытаниях, страданиях, нам нужно набраться вот этого долготерпения и смириться под эту крепкую руку Божию. Омрачать, в третьем стихе он говорит, я омрачал провидение. У Бога хорошее провидение для меня и для всех нас. Очень хорошее провидение. Но мы иногда омрачаем его нашими мыслями, попытками, как Бог должен работать в моей жизни. Братья и сестры, мы все иногда теплимся вот этой ложной надеждой. Я хочу, чтобы Бог так работал в моей жизни. Да? И, ну почему? Потому что мы считаем, что это лучше для нас, да? С нашей точки зрения. Но у Бога есть высшее провидение. Бог что-то лучшее для нас задумал. Бог что-то лучшее задумал для Иова. И вот этим вот ропотом все, мы только омрачаем провидение. Мы только омрачаем... В общем, слова без смысла. Мы не разумеем об этой величии, чудности дел Божьих в нашей жизни. И если Бог смиряет нас, то это уже великое дело, потому что гордость – это враг номер один. И иногда без боли наша гордость, она никак не уменьшается. Так мы устроены, к сожалению. Пока что-то не ударит, как сразу дал, мы сразу начали на колени упали, сразу молиться, посвящать, перепосвящать свою жизнь. Пока все хорошо, постепенно эта гордость увеличивается, наше сердце отклоняется от Бога. И слава Богу, что Бог иногда допускает трудности, чтобы сохранить нас в смирении, чтобы мы поняли, что мы ничто. Но поддержка для нас, и то, что Яков, он заканчивает свою мысль, вы видели, как, что Бог благ и велик милосердием. Бог благ был к Иову, Иов это понял, да, хотя даже, может, мы еще не можем понять, а в чем же был Бог благ к Иову, да, но Иов это очень хорошо понял, и Бог потом дал ему, опять же, 7 сыновей, 3 дочери, и богатство, если вы посмотрите, он дал в 2 раза больше, да, и продлил его дни, но самое главное, Иов, он встретился с Богом, это изменило всю его жизнь. И в испытаниях рано или поздно мы все равно встречаемся с Богом, с Его провидением, с Его Божьей волей, и это является для нас поддержкой. Бог благ нам, праведной верой жив будет. Вот жить эту веру, набраться вот этого долготерпения, Бог благ ко мне. И в свое время, даже как Иов, я это вижу. Но здесь логика такова: пришествие Господне. То есть вот это состояние Иова, или близко к этому, оно может остаться чуть ли не до нашего последнего издыхания, братья и сестры. Но сохранить эту надежду, потому что Христос придет и все сделает хорошим в конце концов, наподобие того, как Бог сделал в жизни Иова. Может быть, это не случится в этой жизни, но это случится в моей жизни, потому что мы живем вечно. Аминь. И вот эта вот логика, то, что пришествие, да, судья у дверей, Царство Божие наступит, последние дни, она должна нас поддерживать или обличать. Вот так вот нам жить. Иначе другие вещи нам не будут помогать. Мы должны верить в настоящую надежду. Мы здесь странники. Вся наша жизнь как пар. Аминь. Мы говорим, если Божья воля, если будем живы, если будем живы, да? Трудно, да? Если будем живы, так вот носить такую... там, через неделю я собираюсь там поехать на дачу. Если я буду жив, что, я могу быть не жив? А, это страшная мысль. Как так? Мы отталкиваем такие мысли. Нам не хочется думать негативные мысли, да? Но вот это суть. Наша жизнь как пар. Наша жизнь как пар. И когда мы занимаем эту позицию смирения, многие вещи проясняются, и в результате у нас долготерпение и поддержка. И вот то, что здесь Яков обличает, он обличает вот эту вот гордость, будь то богатых, будь то людей, которые думают, что они спланируют все, и поддерживают тех, кто проходит через испытания. В конце концов, Бог все сделает хорошо в моей жизни, поэтому я должен и буду хранить веру до конца. В пришествие Господне. Господь грядет. Обязательно. Вот как дождь приходит рано или поздно, тем более Господь обязательно придет.